«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Брюсселе на саммите Евросоюза ожидается объявление новых санкций против России. Эти сообщения поступают на фоне заявлений Белого дома о контактах между вице-президентом США Джо Байденом и президентом Украины Петром Порошенко. Байден уведомил Порошенко, что Вашингтон обсуждает с ЕС введение таких санкций против России, которые вынудили бы ее расплачиваться за эскалацию конфликта на востоке Украины. Но, как известно, и Россия не остается в долгу. И о том, чем же Кремль ответит на эти санкции, мы сегодня побеседуем с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. И у нас на прямой связи будут другие эксперты, в частности, Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Первый вопрос к Григорию Трофимчуку. Как вы считаете, насколько симметричны те меры, которые предпринял Кремль для ответа на возможные санкции?
Меры пока что не симметричны. Это попытка начала какого-то противодействия, противостояния именно на глобальном уровне. Причем тут складываются два полюса. Ну, в последнее время много говорится о многополярности современного глобального мира. Так вот, мы сейчас видим попытку возвращения к двуполярности. То есть есть один Атлантический полюс, сейчас появляется другой полюс глобальный. Его нельзя к какому-то океану привязать, к Индийскому, может быть, к Тихому и так далее. То есть тут представители в БРИКСе присутствуют несколько континентов, тем не менее, это попытка по началу какого-то противодействия доминированию атлантистов, если их так можно назвать. Пока еще, я бы хотел это подчеркнуть, это принципиально важный в данном случае момент, попытка противостояния в финансовом, экономическом плане. Речь не идет о военном противостоянии, потому что если бы на военном уровне БРИКС обнаружил, проявил какое-то противостояние, тогда, конечно, ситуация развивалась бы совершенно по другому сценарию. Пока что только это небольшая заявка, даже не на финансовом и не на экономическом, я бы сказал точнее, на вербальном уровне. То есть запущена некая информация в общественное мировое мнение о том, что будет создаваться такой полюс, будет создаваться такой банк. Но пока что мы видим, что базовый капитал вот этого банка и пула, который создается, он на номинирован, объявлен в тех же самых долларах.
Вопрос Алексея Малашенко. Алексей Всеволодович, как вы считаете, то, что Россия вернулась к аренде базы Лурдес на Кубе, это скорее демонстративный шаг или какое-то принципиальное решение? Добрый вечер, вам слово.
Это демонстративный шаг, и, собственно говоря, это некое заявление о намерениях, не больше того. Никаким образом это не может повлиять на качественные изменения в глобальной политике. Это жест. Это жест, это достаточно красивый жест, это эффективный для российской пропаганды жест. Но не более того. Понимаете, я уже тут где-то прочел о том, что все это можно сопоставлять аж с Карибским кризисом. Но если кому-то нравится это делать, то ради бога. И силы не те, и ситуация не та. А по поводу биполярного мира, вот как сейчас говорил мой коллега, да, конечно, и я с ним согласен, только один полюс, как бы к нему ни относиться, там, атлантический, он достаточно консолидированный, несмотря на все противоречия между Европой и Соединенными Штатами. Он больше умеет координировать свои усилия. А что касается БРИКСа, ну, пока вы сами понимаете, вот опять же я сошлюсь на моего коллегу, все это существует на вербальном уровне, это разбросанные по разным частям земли государства со своими национальными интересами, которые могут не совпадать, да и вообще-то, кстати, мало знакомые друг с другом, ну, например, Бразилия и Индия, какая может быть между ними связь. Поэтому это тоже попытка Путина представить положение таким образом, что кроме, ну, скажем, Атлантического центра или Евроамериканского центра, есть еще нечто. Или это нечто можно создать. Но, вы знаете, я как-то себе не представляю, как вот этот как бы полюс сам БРИКСа, он может сам кому-то противостоять. Это все очень аморфно, малопонятно. А тот банк, который создан, ну, во-первых, вот действительно, это же сам в долларах, а потом, простите меня, а что такое 100 миллиардов долларов в рамках вот этого гиперпроекта? Да ничего, по сути говоря.
Вопрос нашему киевскому собеседнику Алексею Мельнику, содиректору программ по внешней политике и международной безопасности Центра Разумкова. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот накануне Госдепартамент США опубликовал пресс-релиз, прямо обвиняющий Россию в поддержке даже военном помощи сепаратистам на востоке Украины. Насколько серьезные последствия может иметь этот доклад? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. На самом деле, этот пресс-релиз и тот перечень пунктов, это, наверное, может быть, сотая дубля тех фактов, на которые на самом деле располагают Соединенные Штаты, вот, потому что, учитывая их возможности космической разведки, например, я по своим каналам знаю, что последний инцидент со сбитием украинского транспортного самолета Ан-26 вблизи границы Украины, он был задокументирован, в том числе место пуска ракеты. То есть это прямые доказательства того, что атака была с территории России, с помощью российского оружия. Я думаю, что американцы, они имеют привычку не укладывать все козыри сразу. Ну, то есть это, наверное, как я уже сказал, небольшая всего доля тех свидетельств. Вот, а скорее всего где-то полный пакет или более полный пакет он показывается в кругах НАТО, Европы. Вот. Ну, то есть интенсивно готовится почва для того, чтобы следующее решение по санкциям, ну, наверное, было более серьезным, чем было до этого, чтобы противодействовать тем аргументам, экономическим аргументам там, или каким-то распрям между разными странами Европы, которые мешают им принять решение.
Спасибо. Вопрос еще одному нашему киевскому собеседнику Александру Сушко, научному директору Института Евроатлантического сотрудничества. Скажите, пожалуйста, Александр, какие еще санкции против России остаются в арсенале Европейского Союза? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. На самом деле, тот пакет санкций, который называется третьим этапом, он на самом деле может подразделяться на несколько подэтапов. Безусловно, европейцам проще договориться о тех секторальных санкциях, которые не очень будут задевать жизненные экономические интересы. Их, ну и в свою очередь, они не будут так уж болезненны и для России. Поэтому, скажем так, первый этап этого самого третьего пакета, возможно, и не будет достаточно критичным, но это будет уже откупоривание некого нового напитка, за которым, безусловно, ожидается в дальнейшем, а мы видим, что Россия фактически перешла к полномасштабному вторжению, и мы видим десятки танков, буквально за 3-4 дня российских с экипажами на украинской территории. Соответственно, естественно, что более болезненным этапом могло бы быть секторальное замораживание сотрудничества в области энергетики и военно-промышленного комплекса. Я лично не прогнозирую, что это произойдет сегодня, однако очевидно, что именно эти два сектора и серьезные санкции в этих двух секторах могли бы действительно существенно повлиять на бизнес-интересы крупнейших российских корпораций, а также на планы в области безопасности. То есть, в принципе, вот на сегодняшний день критический вопрос – это когда Европейский Союз согласится с тем, что санкции в этих двух секторах не только возможны, но и необходимы.
Спасибо, Александр. Вопрос к Григорию Трофимчуку. Как по-вашему, может ли стать жертвой этих санкций договор России и Франции о покупке Мистралей?
Я думаю, что после того, как президент России Путин говорил о мистралях специально, то есть о том, что никто не должен сюда вмешиваться, и как пример привел сделку, договор с мистралями, этот вопрос перешел из финансовой плоскости и даже политической в такую символическую. Это стало символом определенных взаимоотношений на сегодняшнем современном этапе Запада с Россией. Поэтому этот договор будет испытывать давление определенное. Если бы о нем никто не говорил, я думаю, что Франция все равно бы получила свои деньги, исполнила обязательства, и эти мистрали были бы поставлены в Россию. Что касается санкций в целом, этот вопрос сейчас опять активизировался с новой силой, то после того, как БРИКС провел свой саммит, причем с такой опосредованной, скрытой, подспудной заявкой на с претензией на появление второго полюса в мире, санкции в адрес России будут другими. Они начнут переходить постепенно в практическую плоскость. Никто не будет давить, я имею в виду Запад, со стороны Запада, отдельные страны, в целом Запад, ни Китай, ни Индию, ни Бразилию. С ними будут договариваться по-другому, изыскивать другие способы. Не для того, чтобы разрушить БРИКС, а просто для того, чтобы привести в чувство, так скажем. А вот против России санкции будут усиливаться, давление будет разрастаться. И более того, здесь символом является война на Украине. Сейчас все страны, не только члены БРИКС, а, скажем, члены страны, которые на постсоветском пространстве находятся, такие как Азербайджан. А отношения России и Азербайджана, скажем, это как пример просто я привожу, во многом будут зависеть от того, я просто огрублю ситуацию, победит ли Россия на Украине. Она туда поставки не осуществляет, я имею в виду в целом, эта ситуация будет в пользу России военная, или Россия проиграет эту ситуацию. Соответственно, Россию будут давить и в военном смысле, и в экономическом, и в политическом. Вопрос, а вмешаются ли в эту ситуацию, защитят ли Россию, причем на серьезном практическом уровне, остальные страны, члены БРИКС.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, станет ли знаковым судьба договора о мистралях?
Я думаю, что не станет уже, потому что мистраль при всей его важности, при всей его внешней видимости, это все-таки постепенно превращается в какую-то частность. При условии, конечно, что санкции действительно будут приниматься, действительно каким-то образом это будет развиваться. В этой ситуации мистраль, да, это было интересно, это все было очень занятно, так скажем. Но мистраль, он ничего не открывает нового и не закрывает, я имею в виду вот этот вот договор. Потому что если представить себе на секунду, что он будет сорван, это сам лишний шаг в сторону санкций. Если нет, это все равно не помешает саморазвитию, продолжению вот этих санкций. Поэтому я бы сейчас не придавал бы ему большое значение. И вы знаете, я бы еще хотел сказать, то, что сейчас сам говорил коллега Трофимчук о победе России. Он абсолютно прав. Но, что такое победа России? В чем она будет состоять? В том, что все с ней согласятся, пойдут на уступки. В том, что юго-восток Украины войдет в состав России. В то, что это будет независимое государство. В то, что, я даже не знаю, какую еще предложить альтернативу. Что будет полное замирение, там будет украинский контроль, и Украина договорится с Россией. В чем суть вот этой победы? Я думаю, что с этой точки зрения тут интересен какой момент. Что правящий класс России, он уже победил. Он добился того, что идет изоляция России, а это, в общем-то, именно эта изоляция нужна. Потому что если она будет нарастать, то проще будет внутри России проводить любые, в том числе самые жесткие политические меры. С этой точки зрения победа уже есть. А что будет дальше, я не знаю.
Вопрос Алексею Мельникову. Как вы считаете, сумеет ли Белый дом или саммит Евросоюза повлиять на президента Оланда, чтобы он разорвал договор о поставках этих вертолетоносцев?
В принципе, это возможно, хотя и об этом говорили официальные лица самой Франции, потом они сами, в принципе, говорили, что их не поняли, но одним из ключевых условий они ставили третий пакет санкций. То есть, если да, будет принят третий пакет санкций, то, возможно, Франция также сделает этот шаг. Хотя там есть очень много нюансов, и, в общем-то, один из ключевых аргументов, которые французы выдвигают, это то, что, как уже коллеги говорили, то есть Мистраль, он при всей своей, там, скажем, такой символичности, далеко не самый, скажем так, действенный инструмент. И на самом деле они чаще всего апеллируют к тем же британцам, которые пытаются стыдить французов, при этом держатся за инвестиции и контракты с россиянами. Если позволите, я хотел бы еще несколько высказать сомнения по поводу вот российской победы, вот о чем уже коллеги говорили. Действительно, очень важный вопрос, и если взять один аспект, то есть одна из целей, которые Путин, наверное, его окружение ставили, начиная вот эту операцию в конце февраля, как минимум, этого года против Украины, это было расширение русского мира. Но вот на сегодняшний день мы можем констатировать, что как минимум этот потенциальный объем русского мира сократился, ну, на 40 миллионов где-то украинцев, которые сейчас, ну, все больше и больше, наверное, видят в России своего врага. То есть это одна из целей, которая, наверное, была очень важной, чтобы достичь. Она привела к совершенно обратным результатам, которые будут иметь долговременные последствия. И так можно было бы перебирать и другие, о чем уже коллеги говорили. То есть в любом случае, даже если России удастся добиться дестабилизации, создания новой горячей точки, такого замороженного конфликта на востоке Украины, вот, то все равно, насколько это можно считать победой? Это какое-то временное достижение, которое в длительной перспективе, я даже сказал бы, в среднесрочной перспективе, окажется глобальным поражением России, для самой России.
Спасибо, Алексей. Сейчас я задам вопрос Александру Сушко. Сегодня Петр Порошенко высказался в том духе, что не исключен разрыв дипотношений между Москвой и Киевом. Как вы считаете, это своеобразный намек на последующий сценарий развития ситуации? Вам слово, Александр.
Ну, на самом деле, это был ответ замглавы администрации президента Валерия Чалова на вопрос журналиста. И никаких специальных заявлений президент лично по этому поводу, насколько я знаю, не делал. Действительно, эта тема обсуждалась, но с точки зрения мировой практики, безусловно, тут важна цель и важен удачный адекватный момент. Чего Украина может добиться сегодня, если она разорвет дипломатические отношения с Россией, если они не были разорваны в тот день, когда президент России подписал акт об аннексии Крыма. Вот тогда, если следовать логике мировой международной практики, вот тогда гипотетически можно было пойти на этот шаг. Если не пошли тогда, то очевидно, что не пойдут сейчас. Поэтому я думаю, что сегодня этот возможный шаг, он хоть и рассматривается, но не среди первоочередных, не среди таких, которые бесспорны. Я не прогнозирую разрыва дипломатических отношений в нынешней ситуации.
Спасибо. Вопрос Григорию Трофимчуку. Как вы считаете, это был такой пробный шар? Вот это заявление о том, что сейчас не время развивать отношения, но мы об этом подумаем позже, как вот высказался Чалый.
Да, я думаю, что это такой тестовый тезис, протестировать ситуацию, понять, как она может развиваться после такого заявления. Ну, тем более с учетом того, что это лицо не из первого политического ряда, это не самая высокая, весомая политическая фигура. То есть статусные лица об этом не заявляли. Вот что касается вопроса о победе России, который вот многие коллеги, практически все, поднимали, в победе России в украинской войне. Я бы хотел подчеркнуть не победе России, мы здесь добавим прилагательные такие, как опосредованная победа России, косвенная победа России, от которой, кстати, зависит многое, развитие всего мира завтрашнего, ни много ни мало. То есть вот такой победой косвенной может считаться победа пророссийских сил, которые, кстати, с недавних пор Сергей Лавров, министр иностранных дел, попросил больше не называть и не считать пророссийскими. Так вот, Россия здесь могла бы помочь таким процессам, ну, если есть такое желание действительно у Москвы, включив какие-то совершенно иные нестандартные механизмы, идеологию, на чем СССР имел хороший имидж в мире у значительного числа стран, у практически у более чем половины мира, на идеологии. Поэтому, если бы сейчас была правильная идеология, ситуация развивалась бы по-другому, не в военном ключе. Вот что собой представляет сегодняшняя Новороссия, в кавычках, я беру ее в кавычки, потому что она отличается от той аутентичной Новороссии 18 века, которая была при Екатерине, тем, что люди ехали в те времена, в 18 веке, туда, в Новороссию, а сейчас они едут оттуда, из Новороссии.
Да, вопрос Алексея Малашенко. Как вы считаете, может ли дойти дело до разрыва дипотношений между Москвой и Киевом?
Хороший вопрос. Думаю, что это будет все-таки зависеть от того, как будут идти военные действия. Безусловно, в Киеве этого никто не хочет, и какие бы заявления кто бы ни делал, это еще один тупик, из которого потом придется выбираться. Но вы знаете, вот когда сам думаешь над этим вопросом, то возникает вот такое соображение. Если действительно там участвуют, не знаю, в каком-то виде там российские, не знаю, там, ну не войска, но подразделения, еще что-то, потому что этот самый Ан-26 из ПЗРК же сам не собьешь, там еще чего-то нужно, то тут получается очень занятная сам ситуация. Украине надо будет, в общем, признать для начала, что Россия против нее воюет в той или иной форме, а потом уже разрывать отношения. А сейчас получается очень непонятная ситуация и на Западе, и в Киеве. Говорят о том, что все-таки без России военные действия были бы невозможны. И так или иначе, сам Россия там прямо или косвенно, но в этих боевых действиях принимает участие. Ну, для нормальных государств это, конечно, должно привести к разрыву дипотношений. Это совершенно очевидно. Но в данной ситуации отношения между Россией и Украиной, они рассматриваются и являются, кстати говоря, ну, чем-то исключительным, понимаете, не похожим, по-моему, ни на что другое. А что касается победы и поражения, вот тут мы уже этот вопрос действительно затрагивали. Ну, а разве на постсоветском пространстве то, что сейчас делает Россия с Украиной, не ведет, ну, не к поражению, но, во всяком случае, к ослаблению ее позиции? А разве то, что Россия фактически легла под Китай, это не своего рода поражение? И последнее по поводу сам пророссийского лобби. Это было бы замечательно, но покажите мне на постсоветском пространстве хоть одно государство, где Россия сознательно, последовательно и умно создавала пророссийское лобби. Там, простите меня, наши дипломаты даже не знают ни казахского, ни таджикского языка. Но, может быть, это не совсем имеет прямое отношение вот к этому вопросу. Но, тем не менее, мне подсознательно все еще кажется, что Кремль никак не может взять в голову, что это уже не постсоветская территория, это нечто другое. Да, признается, что не будет Советского Союза, да, признается иная ситуация, но, тем не менее, вот где-то, ну, там, не знаю, почти по Фрейду, все еще в Москве есть такое мнение, что да, это все как бы бывшие свои, да, там они себя плохо ведут, да, но это нечто совсем другое, чем весь остальной мир. А сам, по-моему, если вот на этих позициях постоянно стоять, то ничего хорошего не получится. Надо думать на 2-3 шага вперед. Так что сам российское лобби, конечно, бы надо создать, но кто, как и когда это будет делать, я не представляю.
Вопрос Алексею Мельнику. Как вы считаете, вот в отсутствии пророссийского лобби Возможен ли сценарий разрыва дипотношений и перехода уже в горячую фазу конфликта между Москвой и Киевом?
Ну, на самом деле, наверное, преждевременно, к сожалению, говорить об отсутствии пророссийского лобби, по крайней мере, в Украине, потому что мы их, как правило, сейчас называем пятой колонной. Я думаю, что больше соответствует тому, что они сделали и что они сейчас пытаются делать. Вот, хотя, при всем при этом, я должен все-таки признать, что украинский народ, наверное, где-то политикум оказался несколько мудрее, чем российский, поскольку вот того шовинизма, даже на фоне роста патриотизма, проукраинских настроений, то есть нет такой истерики, нет какой-то вот ненависти к России, которая плещет через край. И достаточно серьезно, объективно обсуждаются возможности, понимая, что Россия все равно наш сосед, понимая то, что она никуда не денется. То есть мы как, наверное, где-то один из супругов, который в процессе семейного конфликта, он пытается все-таки избегать очень острых, очень обидных слов и действий, понимая, что нам все равно рядом жить. Вот. Я вот хочу, ну, как бы с гордостью, наверное, за свою страну признать, что вот я вижу это в Украине. Не знаю, может, потому что я не в России, я не вижу это. Вот. Поэтому вот тот вопрос, который вы говорите о возможности разрыва дипотношений, действительно, это был вопрос просто журналиста, и это был ответ Чалова. Причем Чалова я знаю лично, и его ответ был именно в том контексте, что это прежде всего в Украине, чем каким-то образом будет способствовать разрешению конфликта.
Спасибо. Вопрос Александру Сушко. Как вы считаете, становится ли своеобразным сопровождением вот силовой операции пропагандистским вот те телефальшивки якобы о зверствах украинской армии на занятых территориях, которыми пичкает свою аудиторию российское федеральное телевидение?
Ну, очевидно, что цель подобных мероприятий пропагандистских в первую очередь мобилизационные. Дело в том, что в последние недели начал истекать ресурс, собственно, кадровый ресурс боевиков. И, безусловно, нет лучшего способа мобилизировать новых людей, в том числе и из России непосредственно, чем изображать зверство. Именно поэтому мы можем наблюдать, кстати, целую серию таких волн, когда в определенный момент идет информация, исключительно нагнетая ненависть. Потом эта волна стихает, потом вновь возобновляется, и это накладывается на политический цикл, это вполне накладывается на ведущие месседжи руководителей России. Так что тут все абсолютно понятно. Сейчас как раз новая волна. С одной стороны, успехи украинской антитеррористической операции позволили достичь достаточного успеха, и сейчас у Кремля есть задача не допустить развития этого успеха. Именно поэтому одновременно произошел вброс нового массива мобилизирующей дезинформации по поводу зверств, и одновременно под шумок происходит ввод тяжелой техники в больших количествах, тем, чтобы компенсировать военные неудачи боевиков и дать возможность как минимум зафиксировать ситуацию на нынешнем уровне. Поэтому, безусловно, последствия очевидны, это тут драматическое отчуждение украинского и российского общества. Тут уже просто беспрецедентный и невиданный в истории уровень недоверия, который уже далеко вышел за пределы сугубо политических дебатов. На сегодня идет речь уже о достаточно серьезной информационной и даже ментальной стене между обществом.
Спасибо, Александр. Вопрос Григорию Трифоновичу. Как по-вашему, кому выгоден вот этот вот угар ненависти друг к другу, который подогревается этими телефальшивками?
Я думаю, что это выгодно прежде всего недалеким людям. Недалеким людям, которые не понимают, как надо вести, ну, не буду приводить словосочетание, информационную войну, информационную борьбу в этой тяжелейшей для Украины и для России ситуации. Мы же фактически, вот если посмотреть как бы сверху, в стратегическом плане, два окровавленных постсоветских куска уничтожают друг друга. Вот по сути это выглядит именно так. Добивают друг друга в какой-то степени. Поэтому я даже не буду вдаваться в то, а на самом деле были эти зверства или не были. У нас почему-то в основном дискуссия вокруг именно вот этого факта самого крутится. Даже если был такой факт на самом деле, даже если он зафиксирован, возникает вопрос, а надо России это показывать в информационном поле на таком информационном уровне или нет? Я бы, например, не показывал, если бы я каким-то управлял информационным важным узлом, а наоборот показывал то, чего ждали жители, люди, так называемых ДНР, ЛНР или Новороссии, так называемой. То есть показывать свадьбы, ключи от квартир, то, как действует новая власть. Но если показывать свадьбы, то, конечно, не в формате свадьбы в Малиновке, как мы это зачастую видим, а это действительно свадьба, это молодые люди, счастливые пары, мамы гуляют с детьми, катают коляски и так далее, даже если падают какие-то снаряды и ракеты. Когда мы начинаем тотально зацикливаться, вот просто буквально все каналы, включая и прогосударственные, и какие-то частные, зацикливаться на войне, мы людей вгоняем в тяжелейший транс на 100 лет вперед. То есть они видят, что надо бежать с этой территории, там ничего хорошего не будет. И что эта грязь, эти трупы, эта война будет распространяться дальше. В данном случае же на территорию Российской Федерации. Ведь что такое, по сути, российско-украинская война или Украина-российская? И когда россияне это почувствуют, когда война перетечет плавно на территорию Российской Федерации. Вот сейчас пока голосят матери там, на Украине, но мы видим, что плавное перетечение войны началось сначала через беженцев, потом начали падать снаряды, и вот порог серьезный, веха. Первый убитый появился. То есть можно прогнозировать, что ситуация будет ухудшаться в этом плане. Поэтому, возвращаясь к началу своего ответа, чтобы ее остановить, надо действовать в совершенно ином информационном, пропагандистском, применю это слово, ключе.
Вопрос Алексея Малашенко. Как вы считаете, вот, насколько опасны вот эти игры с такими телефальшивками, которыми занялось федеральное телевидение России?
Это не игры. Это генеральные линии называется. И все эти игроки, вот кто этим занимается, еще получат ордена за объективное освещение. Могу поспорить. И очень хорошо сказал Григорий Трофимчук по поводу того, что он бы показывал, ну, какой-то позитив, там, свадьбы. Вот потому ему и ему подобным никогда не дадут работать на этом телевидении, там будут работать совсем другие. И эту генеральную линию проводят отнюдь не идиоты. Это все делается осознанно. Вот такая у нас сегодня пропаганда. Какая ее главная цель? Стратегическая цель. Против России идет война. Вот там разные самоукраинские негодяи при поддержке американских негодяев и европейских негодяев развязали войну против России. Что можно сделать, если против тебя ведется война? Прежде всего, консолидироваться вокруг нашей замечательной, сильной и перспективной власти. Поэтому это не для дураков показывают, это показывают для общества. Вот кто нам противостоит, вот что нам грозит. Поэтому, понимаете, говорить о том, что там чего-то может улучшиться, да ничего. Вот как было, так и будет. И, кстати говоря, они даже насобачились вот эту пропаганду делать, я бы сказал, ну, достаточно эффективно, достаточно красиво. И вот я последнее время довольно много гляжу телевизор. Если больше ничего не знать, то в это можно поверить.
Вопрос Алексею Мельнику. Как на Украине воспринимается, вот там, где видно федеральные телеканалы или где через интернет эта информация доходит, к таким крайностям, к которым прибегла российская телепропаганда?
Прежде всего, мне возразить моему коллеге в Москве, что это действительно важно, был ли такой факт. Поскольку Если этого факта, если этот факт был, то тогда можно говорить о том, как он подается. Но если этого факта не было, вот самый знаменитый это с распятием мальчика, да, на глазах у матери, у толпы. То есть Украина сейчас, при всем при том, и раньше, даже при Януковиче, у нас была достаточно широкая свобода слова и свобода СМИ. При всем при том, что там олигархи, сенсации и все прочее, ну, это просто невозможно. Если кто-то знает Украину, то сегодня просто невозможно что-то скрыть в Украине. Вот, потому что невозможно дать команду журналистам. Это тут же попадет, есть у нас очень близкие к правительству сайты, наверное, но их меньшинство, но большинство они просто они не выполняют чьи-то команды. Вот. Поэтому, ну, как к Украине относятся? Есть специальные, даже создали общественные инициативы, там называется Stop Fake. То есть немедленно вот такие факты, которые там увидели в исполнении Киселева и других его коллег, если так можно сказать, они тут же находят где-то в интернете, там, например, фотография там, где-то с Сирии, фотография из Чечни, которая подается как будто фотография с Украины. То есть в Украине это не работает, там, где люди смотрят альтернативные какие-то каналы. Это до определенной степени работает в тех регионах Донецкой Республики. Что называется позитивных новостей оттуда? Поверьте мне, что есть позитивные новости. И опять-таки я говорю, это не позитивные новости, которые транслируют украинские государственные каналы, которых, кстати, нет на сегодняшний день. Но позитивные новости, они, понимаете, вот то, что вы говорите, свадьба. На сегодняшний день позитивная новость с того региона, это когда человек говорит на камеру: слава богу, что вы пришли. Да, я голосовал за референдум, но я думал, или я думала, что они же принесли нам, а оказывается, это был криминалитет, они грабили, они убивали. Вот это вот позитивная новость. Позитивная новость – это то, что люди говорят: наконец-то у нас появилась вода, наконец-то мы можем спать, на голову не падают снаряды. Вот позитивные новости вот такого рода. То есть, то есть это невозможно как-то организовать, режиссировать.
Да, Григорий Павлович, вот как вы считаете, сможет ли народное сознание вот излечиться вот от этой фобии, которой его заразили телепропагандисты?
Судя по тому, как в последнее время жестко противопоставляются россияне украинцам и наоборот, а наше общество, ну практически мы одним обществом до последнего времени были, оно не просто не сможет излечиться, оно вот в это тотальное страшное противостояние, включая военные столкновения в прямом чистом виде, войдет на десятки лет вперед. То есть мы в этой ситуации, применяя вот такую информационную тактику, должны понимать, что мы воюем в данном случае не с Францией времен 812 года, не с Гитлером, образца 30-40-х годов прошлого века, это практически те же самые, ну, если не смотреть на формальную гражданскую принадлежность, мы практически те же самые люди. И кто-то сумел сделать так, и им помогают многие неграмотные в плане подачи информационного материала люди, сделали так, что мы фактически становимся врагами. Убивают тех людей, которые недавно ездили сюда, вырезают органы у них, вот эти трупы везде зарывают. Это те люди, с которыми мы недавно здоровались за руку, вместе ели мороженое, проводили время и отдыхали. Мы, по сути, одни и те же люди. И нас противопоставили друг другу. А такая информационная тактика доведет до того, что пострадает стратегия в целом. То есть появятся опять вятичи, кривичи. У нас ведь как получилось с Грузией? Грузины плохие, южные осетины хорошие. А точно так же получится, если дальше будет вот эта тенденция развиваться, а рязанцы плохие, владимирцы хорошие. Я утрирую специально эту ситуацию, абстрагирую ее, но только лишь для того, чтобы привести вот эту четкую иллюстрацию, чтобы наша аудитория поняла, до чего в итоге все это может докатиться. Конца и края такому подходу не будет. А почему так действуют определенные узлы информационные? Просто не потому, что им поставили такую задачу. У нас же рыночная система. У нас в любом офисе руководитель говорит так: вы профессионалы, занимайтесь, и каждый лепит кто во что гораст. Нет профессионалов в этом плане, их просто нет, потому что если были профессионалы, вот этой войны на Украине бы не было, а если бы она была, то где-то на границах, может быть, Западной Украины с остальным западным миром. Ну, это я опять же утрирую ситуацию.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя Алексея из Карачаево-Черкесии.
Здравствуйте, Радио Свобода. У меня вопрос к Алексею Малашенко. Я радиослушатель с 40-летним стажем Радио Свободы. Ничего другого не слушаю, только Радио Свободу. Вот у меня вопрос. Мы поплатимся за то, что не ввели войска. Мы миллионами жизней заплатим. Кто будет за это отвечать? Вот мы не ввели войска, мы миллионами жизней поплатимся. И вот прошу вас ответить.
Отвечать будут те, кто принимает такие решения. Здесь вопрос, когда они будут отвечать. Потому что те, кто принимают эти решения, их сейчас главная задача – остаться у власти навечно. Поэтому я не знаю, сколько вам лет, но мне уже достаточно. Я думаю, что я не доживу до того времени, когда эта публика будет призвана к ответственности.
Вопрос Алексею Мельнику. Как по-вашему, существует ли партия войны, а значит, и партия мира в российском политическом истеблишменте?
Насколько я понял, боюсь, конечно, обидеть вот слушателя, который звонил. То есть он призывает к вводу войск на территорию Украины. Вот у меня, например, вот я говорю, когда вот такие слушаешь заявления, вот это первое, это неадекватность человека. Вот. И возвращаясь к той теме по поводу фейков, да, вот мне, ну, просто я поражаюсь, то есть в России же, наверное, не все люди там без образования, то есть там, ну, люди способны как-то критически мыслить. Вот. И я бы лично обиделся, если бы мне вот такую откровенную, извините, лапшу на уши вешали постоянно. Вот человек, который призывает к вводу войск на Украину, он хотя бы там секундочку задумался, вот сейчас на Украину, я вот ему хочу сообщить, вот, то есть с Украины туда в Россию идут рефрижераторы с гробами. Вот кто-то даст ответ матери этого сына, за что он погиб на Украине? То есть он поехал за деньги убивать своих же, если так можно назвать, братьев-славян. Вот, кстати, я могу сегодняшним там сообщение, вот если, не, ну, я не хотел бы там быть первым, кто эту новость принесет, но, пожалуйста, или подтвердите, или опровергните. Вот, сегодня есть две фотографии со всеми данными. Александр Воронов, родом из села Белякова, Нижегородская область. 8-я отдельная мотострелковая бригада. Вот он сегодня погиб при попытке перейти украинскую границу еще с группой из 10 человек. Вторая фамилия — Армен Даваян, Нижний Новгород, воинская часть, дается. Отряд спецназа. То есть, и он тоже погиб. Их матерям отправили, что он погиб при выполнении служебного задания. То есть люди каким-то образом, военнослужащие российские, в качестве наемников едут на Украину убивать. Вот, ну я, мне, у меня лично это в голове не укладывается. Вот, поэтому, ну, я не знаю, ну, вот как можно от этого, ну, или в этой ситуации быть, я не знаю, по крайней мере, со стороны Украины объективным и по-прежнему вот без сарказма там произносить: братья, там, братские народы, единое общество, единая семья.
Давайте послушаем вопрос Аркадия, радиослушателя из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не кажется ли вам, что утверждение, что мы, так сказать, одинаковые, близкие друг к другу народы, несколько не соответствует действительности? Еще больше 25 лет назад один из освобожденных от украинских националистов сказал мне интересную вещь, что нам в Украине будет не так тяжело, как вам, потому что у нас никогда не свербели прыщи величия. А это оказались даже не прыщи, это оказалась страшная наркомания, которая именно поэтому у нас уровень, скажем, отмечают бытовой лживости и злобности гораздо выше, чем в Украине, тем более в Белоруссии. Поэтому разница очень велика, на нас очень сильно действует этот наркотик. А кроме того, вот касательно конкретно тех самых бандеровцев, у них интересное произошло изменение сравнительно с тем, что было 20 лет назад. Сейчас у них некоторая толерантность, то есть не толерантность, а у них сейчас есть такое присловие, что жидоед, татаросизм, цемоскальская зараза. И они действительно так думают. Вот, по-моему, разница эта очень существенная.
Да, Аркадий, Давайте дадим слово Григорию Трофимчуку.
Вот что касается, это очень важный момент, словосочетание «братский народ». Сейчас поднимается этот вопрос, дискутируется. Так вот, давайте вспомним ту самую Древнюю Русь, которая плотно связывала и Киев, и Московию еще в те времена. Как тогда вели внутри, вот просто ближайшие родственники, внутри одной и той же семьи себя. Брат убивал брата из-за власти, выкалывали друг другу глаза, отрубали головы, отрезали языки. То есть вот та самая вот кипящая ненависть, вражда, была именно в этом внутрисемейном формате. С этой точки зрения мы остаемся братским народом.
Да, Алексей Малашенко, какой вы видите выход из создавшейся ситуации? Может быть, сесть за стол переговоров?
С кем, кому и как, и на каких условиях? Понимаете, ведь без переговоров мы никуда-то, от переговоров мы никуда не уйдем. Понимаете, весь вопрос, когда это все наконец начнется. Вот у меня есть такое ощущение, что во всяком случае в Москве не торопятся. В Москве хотят довести эту ситуацию до какого-то крайнего предела. И с этого крайнего предела, я подчеркиваю, я не знаю, что это такое крайний предел. Вот с этого крайнего предела можно будет начать более эффективный торг. Так мне кажется. Это с одной стороны. А с другой, вот тут был задан вопрос, а есть ли партия войны, а есть ли партия мира? Ну, партия войны есть, мы ее видим, это наша родная партия. А вот партия не войны, она ведь тоже есть, только люди помалкивают, и в том числе помалкивают те, которые сидят в рядах политической элиты. Кто это? Это прагматики, это экономисты, которые прекрасно понимают, к чему это все рано или поздно приведет. А что касается братских народов, имперских ощущений, лапши на уши, которые нам все вешают, ну, сам простите меня, все мы родом из Советского Союза. А что в 30-е, в 40-е, в 50-е, в 60-е годы эту лапшу не вешали, и все тоже кричали «давай, давай». Так что я думаю, что здесь проблема не в русском сознании, не в русском менталитете, а в советском, а теперь там постсоветском или каком хотите. Вот это наша трагедия. А поскольку сейчас постоянно повторяется, что как было хорошо при Советском Союзе, вот так и было так, как сейчас в отношении идеологии и пропаганды.
Спасибо. Давайте послушаем Леонида, радиослушателя из Смоленской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, вот у вас был Игорь Яковенко, да?
Да.
Он говорит, это неслыханно, невиданно, чтобы вот так вот делали вид, что не участвуют в войне, а на самом деле участвуют активно. Так это, по-моему, он зря достал. Это уже было, наверное, много раз. Ну, например, Корейская война, да? 50-й год, 51-й, 52-й. Китай якобы не участвовал в войне. А китайцев там погибло сотни тысяч. Они увольнялись из вооруженных сил официально. И в виде добровольцев, значит, защищать своих корейских братьев, туда корейцев миллионы погибли. И всем эта война так осточертела, но никак не могли закончить, пока Сталин не подох. А как только он загнулся, так сразу и прекратили эту войну. Так что все в истории повторяется. Я думаю.
Спасибо. Алексею Мельнику переадресуем этот вопрос, который привел документы о наемниках. Как вы считаете, это напоминает уже имевшиеся в истории прецеденты? Алексей, вам слово.
Ну, я уже неоднократно говорил о том, что когда там пытаются изобразить тот способ ведения войны, который сейчас применяет Россия на территории Украины, что это якобы гибридная война, это что-то абсолютно новое. На самом деле это не новое. Новшество вносит только какие-то, например, сейчас более развитые средства связи, информации, то есть скорость передачи информации, может быть, еще какие-то нюансы. Но на самом деле это, как говорится, все новое, это хорошо забытое и старое. Вот поэтому действительно я согласен с радиослушателем, что что-то уже такое подобное было. Второе, о чем я хотел бы сказать, там задавался вопрос о переговорах. На самом деле сейчас достаточно, украинское правительство в достаточно сложном положении, потому что нас со всех сторон толкают к переговорам. Как Путин настаивает на перемирии и переговорах, так и западные партнеры. Вот. Но проблема состоит в том, что нет стороны переговоров. То есть невозможно вести переговоры, вернее, Порошенко провел переговоры 400 человек местной элиты из Донецка, которые приехали. Но они не влияют на ситуацию. А те, кто влияет там на ситуацию, на боевиков, там Гиркин известный, там Пушилин. Вот. То есть о чем можно говорить с людьми, которые по жизни авантюристы, которые за цель себе, ну не знаю, там, наверное, они своих руководителей имеют в Кремле или где-то, может, рядом с Кремлем. То есть о чем можно с ними говорить, когда перед ними поставлена четкая цель, которая совершенно не совпадает с тем, что, например, говорят лидеры той же России, Германии или Украины. То есть у них своя задача. И ну как можно, что, о чем можно с ними договариваться? То есть проблема вот такая, это для тех, кто, может быть, задает вопрос, почему мы не ведем переговоры.
Да, вот Григорию Трофимовичу тот же вопрос. Как по-вашему, есть ли субъекты переговорного процесса сейчас с обеих сторон?
Да, субъекты, безусловно, в наличии есть, они физически существуют. То есть те люди, которые заинтересованы в развитии, переформатировании, может, вот этой конкретной территории. А что касается Москвы, говорилось о том, что Москва как раз не заинтересована в переговорном процессе. Москва заинтересована больше всех в переговорном процессе, потому что война сейчас, как я уже говорил, начинает перетекать непосредственно уже с первыми жертвами на территорию России. Вопрос в том, главная проблема, что нет, видимо, политиков среди руководства ДНР и ЛНР. Более того, если эти люди, ну, по крайней мере, те, кто представляет эти аббревиатуры вот сегодня, готовы в каком-то виде к переговорам, даже не зная, может быть, что говорить в кругу вот этих собравшихся переговорщиков, то всегда за их спиной стоят те, кто говорит, нам не нужны никакие переговоры, вы бьетесь за Святую Русь, надо бросить большую бомбу на Вашингтон или отполировать ракетами Донбасс. То есть вот эти моменты их сдерживают. Поэтому, когда появятся политики вот здесь, на Донбассе, среди вот этих активистов, которые пока занимаются войной, тогда ситуация может перемениться. И именно они первыми будут требовать переговоров. Идти к переговорному процессу. Потому что политик всегда поймет, что только за счет переговоров можно изменить ситуацию малой крови.
Второй вопрос, Алексей Малашенко. А как, по-вашему, возможен ли такой исход этого противостояния, что будут уничтожены эти Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики и вернется статус-кво довоенный? Или это уже необратимо?
Вопрос, но у меня просто нет на него ответа. Потому что когда в декабре или там, в ноябре говорилось о присоединении Крыма, то это расценивалось как нечто невероятное. Когда уже весной говорилось о том, что будет что-то ужасное, там, где Донбасс и Луганск, сам тоже казалось, ну да, конечно, это некие страшилки, но такого быть не может. Понимаете, мы сейчас в такой ситуации оказались, когда может быть все. Вот в чем дело. И это очень печально, это очень страшно, потому что если сделать какой-то субстрат из того, что вот мы сегодня все говорили, там, и перечислить по пунктам основные положения. Но, вы знаете, мало не покажется.
Алексей Мельников, вопрос. Вы бы хотели, чтобы вернулось статус-кво довоенное?
Ну, как известно, невозможно войти дважды в одну и ту же реку, да? Вот, если говорить о перспективах там, Донецкой республики, Луганской и вообще этого регулирования конфликта, то здесь ключевым фактором является все-таки вмешательство России. На сегодня мы имеем десятки километров границы, которые не контролируются со стороны Украины, потому что здесь боевики, а с той стороны российские пограничники. И практически каждую ночь фиксируется прохождение колонны. Это танки, которые куплены, наверное, в военторге, если верить Путину. Это системы залпового огня, это боеприпасы, это личный состав, наемники, которые сюда заводятся на территорию Украины. Понятно, что не без разрешения российской стороны или содействия. То есть пока вот этот поток мы не можем остановить. То есть у нас не хватает ресурсов, где-то приходится сдерживать, потому что они идут через населенные пункты, где мирные жители. Донецк очень густо населенный, насколько вам известно. Вот. Поэтому, я говорю, ключевым фактором остается остановить Россию от этих действий, которые сейчас происходят там.
Да, вот на этой направленной санкции, о которых мы сегодня говорили, в беседе с политологами Григорием Трофимчуком, Алексеем Малашенко, Алексеем Мельником и Александром Сушко. Григорий Павлович был у нас в студии, остальные были у нас на прямой связи с нашей студией. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.